Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Точка зрения». Веду ее я, Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, что в городе Екатеринбурге.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Добрый день, отец Алексей.
Доброго здоровья, дорогие братья и сестры.
Ну что, давайте этот выпуск начнем с новостей про строительство храма Святой Екатерины. Все-таки это тема, которая с повестки дня не сходит. С одной стороны, это радостно, когда такой интерес к строительству храма. С другой стороны, поводы для дискуссий вполне себе иногда немирные. Но вот что у нас на этот раз. Я так кратко перескажу содержание предыдущих серий. 17 марта на площадке перед местным театром драмы в городе Екатеринбурге, это как раз вот на месте будущего строительства храма, состоялся общегородской молебен торжества православия. Ну, то есть в соборной молитве, по предварительным данным, более 8 тысяч молящихся было. Немногим ранее земля, на которой собираются строить этот храм, была переведена в раздел земель, предназначенных для религиозных построек, ну, то есть, собственно говоря, узаконили просто землю, теперь на ней можно официально строить храм. Православная общественность во главе с митрополитом объединилась, и таким образом, видимо, как-то была задумка это событие, два этих события соединить и таким образом отметить. И накануне концерт состоялся. Почти все уральские группы, которые здесь у нас в городе Екатеринбурге есть, и они более-менее известны, есть даже очень известные группы, они тоже объединились. Это группы, которые выступают против строительства храма. Была попытка такая объединить людей, наоборот, которые против строительства. Вот выступили группы, вход, кстати сказать, был свободный. Собралось около 2000 человек на этот концерт. Так или иначе, что мы имеем на данный момент? Все посчитались, противники строительства храма и те, кто за храм. С одной стороны 2000 человек, с другой 8000 человек. Это если верить официальной статистике. Что возмутило горожан вот в этом вот молебне торжества православия? Екатеринбургская епархия пригласила на молебен этот Сергея Безрукова, Михаила Галустяна, Алексея Чадова, Михаила Пореченкова, то есть артистов. И народ возмутился тем, что какое отношение вот эти вот заезжие актеры имеют к делам нашего города Екатеринбурга, мы тут как-нибудь без них разберемся. Отец Алексей, я, насколько знаю, вы на молебне на этом были. Делитесь, во-первых, впечатлениями, во-вторых, хочу я у вас спросить вот этот дискуссионный вопрос, собственно говоря, стоило или не стоило приглашать приезжих артистов решать дела нашего храма, нашего города?
Да, конечно же, я на молебне был, как и большинство священнослужителей у нас, и епархии, и города.
Меня не было, я в больнице лежал, к сожалению.
Да, к сожалению. Поэтому... Ну вот вам рассказываю, что, да, на мой взгляд, подобные молебны, службы хорошо бы устраивать хотя бы раз в году людям верующим, вместе собираться вот на таких вот под открытым небом, потому что, конечно же, ни один храм не вместит такое количество людей, хотя бы раз в год собираться, и даже не в связи там со строительством храма или с каким-то другим событием, а просто, что называется, на людей посмотреть и себя показать, потому что так ведь в основном и прихожане все где-то, каждый по своему храмику, своя община, свой батюшка, и вдруг вот такое количество людей, и вот это чувствуется, что какая-то соборность действительно, церковность какая-то, кто-то знает друг друга, других людей, кто-то никого не знает. Одним словом, мне кажется, это очень полезная служба, очень такая, ну, для церковной жизни она очень важна, эта служба. Вот это что касается самой службы, без относительно строительства храма. Другое дело, конечно же, раздается немало и людей, которые против храма выступают, и даже я знаю, что некоторые люди православные говорят, что вот, мол, не надо так строить храм. Спрашиваешь, а почему не надо? Ну нет, храм, конечно же, нужен, говорят святой Екатерины.
Но не здесь, где-нибудь на задворках города.
Да нет, даже не так говорят, но не таким же способом, не таким же способом. Я вот искренне недоумеваю, что за способ-то такой злодейский, такой варварский строительство храма?
Ну, такое событие, как мне кажется, должно людей как-то объединять, а тут получается, что людей разъединили наоборот. То есть есть те, кто за, есть те, кто против.
А всегда будет кто против. Всегда будет кто против. Я вот как-то не чувствую, что должно быть какое-то единство.
Понятно, что и у тех, кто за, и у тех, кто против, есть какие-то свои аргументы, и часть этих аргументов, они, безусловно, там не лишены смысла, их можно, нужно выслушивать и обсуждать, но на данный момент что получается? Вот есть две стороны. Собрались, померили силами, пересчитались, да, то есть теперь уже в ход пошла так называемая тяжелая артиллерия, да, у кого тусовка круче. С одной стороны, собрались там екатеринбургские артисты и такие там, вот мы такие крутые, вот ребята, вы там с нами, давайте пересчитаемся. С другой стороны, подключили те, кто строит храм, компания, они подключили уже не зарубежных, московских артистов. То есть смотрите, вот вы там своей какой-то тусовкой, а смотрите, какие крутые, какая крутая тусовка у нас. И часть народа какая-то пришла просто вот за этими фамилиями громкими,
думаю,
смотреть на них.
Я думаю, большинство не знало даже, что кто-то какие-то артисты.
Ну не скажите. Реклама была,
абсолютно... Многие люди не знали,
шикарная,
да и не
большая,
этого, конечно,
громкая,
же,
то есть
пришли.
Рекламная кампания была, что вот они приедут.
Рекламу, кстати, вот эту пустили в основном не церковные средства массовой информации, а насколько вот я в Яндекс.Строке вот смотрел, вот там вот это вот все мелькало. Это СМИ просто тоже ухватились за это и публиковали. Нет, я думаю, это большого значения не было, и возмущений там уж каких-то там. Ну, я вот был на молебне, никто не кричал, что тут Пореченков делает без руком, вон отсюда, мы возмущены.
Вот. Понятно, что никто не кричал, просто вот есть
внутри
цель.
Внутри возмущались.
Просто есть цель. Ну, возмущаются сейчас, как правило, не глаза в глаза на различных форумах и пабликах. Вот я о чем хочу сказать. Вот смотрите, есть цель построить храм. То, что происходит сейчас, это просто, люди меряются, у кого круче тусовка, круче, кто круче там какие-то дополнительные силы подтянет. Вот это все на строительство храма никак не влияет. То есть это не за, не будет он или не будет. Это
да, дело не в храме. Дело, вот надо прямо сказать, что дело здесь не в храме. Это такое, какое-то такое больше даже политическое мероприятие. Почему политическое? Мне кажется, что есть вот часть общества, недовольная, ну, правительством, может быть, каким-то политическим, экономическим положением в стране, но как-то вот укусить вот власть вот не получается. И вот давайте с этого вот боку покусаем, здесь-то вроде бы как бы можно. Мне кажется, вот дело вот как раз вот прежде всего вот в этом заключается.
Это я о том же, не уйдем ли мы от главного-то?
Ну,
от,
церковь-то она не уходит, она занимается своим делом.
Построить.
А другое дело, что всегда с другой стороны найдутся политические силы, которые будут вот так или иначе этот вопрос использовать. А потом ведь, вот если так вот трезвым умом разобраться, строительство нового красивого здания, достопримечательности в городе, это же хорошее дело, очень благое дело. Потому что, ну, приедут вот люди даже из-за рубежа сюда, что посмотреть? Ну, чтоб компартии, что ли?
Это хорошее дело, только его сейчас превращают в балаган, понимаете?
Да,
и я могу понять,
чем
когда это делают те,
говорим,
кто против, но когда это делают те, кто за, те, кто вроде как вот православные христиане и должны думать немножко о другом, но они тоже в ответ начинают тоже свой цирк закатывать,
да, думаю,
приглашая различных вот артистов.
Ну,
вот это зачем?
Пригласили. Ну, я вот помню, было ведь тоже такое разногласие, противодействие строительству храма на крови. Многие сейчас уже этого не помнят. Ох, как против-то тогда были, сколько проектов-то позарубали, сколько это все дело тянулось, вся эта история. И тоже православные ходили, устраивали регулярно там молебны, как-то все это. Потом у нас губернатор Россель взял, ну, насколько я знаю, силовым решением просто всю общественность там или кто там против, как говорится, раз, смел, сказал построить храм, и храм построили. И вот сейчас проходил по метрополитену, там по переходу, и смотрел фотографии города. И смотрю, там храм, там храм, там храм. То есть забылись все эти дрязги, сменится вот эта вот обстановка какая-то политическая, настроение в обществе, а храм останется. И уже через некоторое время многое забудется. А хорошее, красивое здание, которое украсит наш город, оно вот останется.
Вот, да, вот на этой светлой мысли я предложу на сегодня обсуждение темы со строительством храма Святой Екатерины закончить. Ну, я уверена, что это не последний наш разговор на эту тему, потому что я думаю, что мы будем довольно часто еще об этом говорить. Но вот от себя, наверное, еще добавлю по поводу приглашения различных известных личностей на такие публичные мероприятия, да и вообще и об их участии в, скажем так, в делах православия. Это довольно рискованное на самом деле мероприятие. Почему? Я сейчас поясню. Потому что сегодня они стоят под эгидой того, что мы за храм, мы тут с вами, а завтра они встают абсолютно под другие знамена и тем самым дискредитируют как саму церковь, так и, собственно, все движение. Хотя есть на самом деле еще такая идея, вот в голову мне пришло, что тех же самых, тем же составом, кто у нас там, Безруков, Пореченков, Галустян, вот их надо пригласить на первую службу в новопостроенный храм. То есть вот когда построится, вот, ребят, боролись, пожалуйста, приезжайте. Теперь в первой службе, в первой литургии вы обязаны поучаствовать. Но это пока все мечты и наши чаяния, как будут развиваться события со строительством главного храма города Екатеринбурга. Обязательно будем держать вас в курсе. А далее в этом выпуске мы поговорим про 5-летие присоединения Крыма. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. Говорим про присоединение Крыма. Итак, 5 лет прошло с этого знаменательного момента. Напомню, 18 марта 2014 года он был подписан. На полуострове был проведен референдум. И во многих городах России по этому поводу прошли памятные мероприятия, где-то концерты, где-то что-то еще. Министерство просвещения России, кстати, даже разработало целый рекомендации по проведению в школе уроков, посвященных этому событию. То есть теперь есть такая специальная рекомендация, где прописано, как и что именно детям рассказывать про присоединение Крыма. Международное сообщество, кстати, до сих пор этот факт не признало. Ну и вот, смотрите, 5 лет прошло.
Ну, каких-то таких глобальных все-таки изменений в жизни людей, общества, мне кажется, не произошло. Конечно же, ощущается такой немножечко материальной трудности, с этим похуже стало, с товаров поменьше стало, техника зарубежная подорожала, потому что с долларом она связана. Но связывать это все с санкциями, с Крымом, с Украиной, я бы все-таки не стал вот так напрямую, потому что какого-то вот такого развития страны, мне кажется, все давненько уже не происходит. Вот недавно читал статью одного из ректора из екатеринбургских вузов, который говорит, что в стране застой. Ну, не такой, как Совет, вот застой там был. Конечно, свои особенности имеет, но развитие, в общем-то, в стране маловато происходит. И в сельском хозяйстве, и в промышленности. Ну и вот так вот видно, что как-то вот
мало... И с Крымом это никак не связано.
Я не думаю, что это напрямую все связано.
Хорошо, отец Алексей, вот смотрите, вопрос такой. 5 лет назад, когда Крым к России присоединили, вы испытывали гордость?
Я не знаю, ведь это хорошо это или плохо, опять же.
То есть просто вам было вот 5 лет назад все равно?
Я не знаю, я просто думаю, ну, присоединили. Ну, кто его знает, хорошо это или плохо. Я не могу сказать, что это от Украины отсоединили. Я вот думаю, что вот когда вот советская власть наделила вот республики вот эти вот так вот на карте, вот это, конечно, вещь была очень дурная. Дурная. Но они же не думали тогда всерьез, что все это как начнет разваливаться вот так вот, и границы эти всерьез будут восприниматься. Потому что вот все беды какие-то, неприятности, они ведь в Советском Союзе были заложены. Тогда ведь это все конфликтные эти ситуации были заложены. А сейчас они просто откликаются до нас. Наделили вот половину населения России раз к другому государству, приписали вот тебе и все и на свете. Ну как тут не будет конфликта? Конечно же он будет. Как его разрешить мирным путем? Очень сложно. Если так вот отхватывать сейчас по кусочку, хорошо это или плохо, я не знаю. Может быть и хорошо. Может быть когда-то отойдет вот у нас вот этот какой-то угар, такое вот противостояние различные пройдут тоже со временем. Возьмем да все и снова опять соединимся, по крайней мере. В свое время Солженицын Александр Исаевич написал такую работу, статью небольшую, сейчас уж, наверное, никто не помнит, «Как обустроить Россию». И вот он тогда предлагал 4 государства, чтобы они все-таки вместе оставались. Это Россия, 4 республики. Тогда не государства, еще были республики. Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан. Все остальное, говорит, от нас отойдет. Ничего не сделаешь. Я помню, как Михаил Сергеевич, там брошюры махал, на трибуне кричал, говорит, Александр Исаевич не понимает, он там себя в Америке ничего не понимает. Оказалось, что он, в общем-то, во многом был прав. Если бы тогда вот какие-то договоры были, какой-то вот в то время уже начались эти процессы, я думаю, тоже бы многих конфликтных вещей удалось бы избежать.
Но история сослагательного наклонения не знает, поэтому я
к сожалению,
вот,
да.
Я вот, собственно, своими вопросами, отец Алексей, к чему веду-то? Как 5 лет назад вы сказали, что вам было, не то, что было...
Не то, что все равно, но я спокойно отнесся, да, как факт.
То есть вы сказали, что вы не знаете, как вот хорошо... Да. Это или плохо? Вот сейчас 5 лет прошло. Вы можете ответить на этот вопрос?
Нет, не могу ответить.
Сколько лет должно пройти, чтобы вы...
Ну, 100 хотя бы, наверное. Ну, действительно, даже через 100 лет, ведь мы же не знаем, ведь вот история вот так вот случилась, говорит, сослагательное наклонение. Да кто его знает, как оно хорошо и плохо?
Ну, вот. Хорошо, я думаю, что
вот
этот вопрос...
хорошо, опять же, для кого? Для Украины, для России, ну, пока, для Крыма,
пока
для меня лично,
да,
для бабушки-пенсионерки. Для кого это хорошо-то? Где вот этот знаменатель-то выделить, как крошка сын к отцу пришел, там, хорошо Крым присоединили или плохо, папа ему сказал, да? Трудно ведь сказать.
Так оно, и поэтому... Я вот все-таки предлагаю отталкиваться от нас с вами, так как мы сидим в этой студии. Я думаю, что лет так
я
через
думаю,
5,
нас
когда мы
с вами
будем...
этот вопрос особенно-то не затронул.
Ну, говоря. Вот смотрите, лет
если
через 5...
Если бы так не сообщили бы нам в средствах массовой информации, что Крым присоединили, мы могли бы с вами об этом просто не знать даже и все.
Ну, я думаю, что, кстати, да, если бы вот таких масштабных каких-то гуляний не было, то все бы большинство
бы
так пропустили.
Берин там путешествует, отправился на Дальний Восток, там открывается пролив, приезжает на Камчатку, а там поминает государыню-императрицу, которая уж 20 лет назад как померла. Он говорит, подойдите, говорит, диакону, скажите, что сейчас совсем другой царь, потому что там правит давно, этот давно уж помер, 20 лет уж прошло, как помер. Они 20 лет ехали до этой Камчатки там. И ничего, ведь люди жили там на этой Камчатке, жили, молились Господу Богу, служили стране, покойной императрице за здравие поминали. Ничего, жизнь как-то продолжалось. Я думаю, что так же вот и мы, ну, не знали бы Крым, так же бы трудились, молились, строили, там, детишек воспитывали. И все бы, думаю, так же бы нормально было. А хорошо это или плохо, честно скажу, не знаю. Кто-то скажет хорошо, кто-то плохо. Чего тут тоже, где вот это вот мерило-то вот этого всего? Я думаю, что трудно будет об этом сказать.
Наверное, что тут еще сказать. Хотя, с другой стороны, вот я читала, опять же, в новостной ленте, увеличилось, вот как раз там за последние 2-3 года увеличилось количество людей, которые, наоборот, стали считать, что присоединение Крыма – это какое-то отрицательное событие. Как таковой аналитики, вменяемой какой-то авторитетной, о том, почему это произошло, куда делась вся вот эта вот волна патриотизма, что Крым наш, ура, вот мы такие патриоты, куда-то это все схлынуло, ну, наверное, так оно и должно быть, эйфория проходит, на ее место приходит жизнь, какие-то последствия, но, тем не менее, еще раз повторюсь, что какой-то значимой, вменяемой аналитики о причинах этого нет, но, тем не менее, есть опросы ФОМ-центра, Левада-центра, которые однозначно говорят о том, что вот за последние несколько лет количество людей, положительно оценивающих присоединение Крыма к России, оно значительно сократилось. Итак, предлагаю перейти сейчас к заключительной теме выпуска. Поговорим про одну интересную дискуссию, которая на просторах екатеринбургского интернета развернулась. На волнах радиоканала «Воскресенье» звучит программа «Точка зрения». В студии Мария Заостровных и отец Алексей Долгоруков. И последняя тема, которую сегодня мы с вами обсудим, это интересная дискуссия, которая в нашем городе развернулась. Развернулась она на страницах одного из порталов Екатеринбурга. 13-летняя школьница написала свою колонку и в ней рассказала о том, почему современные дети зависают в смартфонах. И эту колонку портал «Екатеринбургский известный перепечатал». Так вот, по ее мнению, это, значит, школьницы, происходит это из-за того, что подростки в интернете ищут поддержку в сложных жизненных ситуациях. Она привела пример травли своей одноклассницы, которая была доброй и безобидной, как девушка пишет, но в классе все ее гнобили, там над ней издевались. Родителям, естественно, эта девушка об этом не рассказывала. Цитата. «В интернете мы пытаемся найти не просто место укрытия от своих проблем, а найти поддержку. Для взрослых реальность может быть благоприятной, и они не пытаются сбежать от нее. Но для нас, детей, все давным-давно превратилось в кромешный ад. Взрослые, спросите у своего ребенка, гнобят ли тебя в школе. В 90% случаев ребенок ответит либо просто «да», либо опишет огромное количество ситуаций, где ребята из класса били и унижали его, остальные 10 промолчат. Скажут, что все ок, но на самом деле это не так. Вы наверняка сейчас скажете, нет у моего ребенка идеальный класс, и он никогда на него не жалуется. Но, пожалуйста, когда ваш ребенок зависнет в телефоне, не надо на него кричать. Лучше поговорите с ним. Желаю вам как можно меньше ссориться с вашими маленькими обезьянками, наладить с ними контакт и вместе радоваться реальной жизни». Конец цитаты. Ну вот эта колонка, как я уже сказала, бурную реакцию со стороны взрослых екатеринбуржцев вызвала, и многие из них, кстати, посчитали, что вот описанные девушкой проблемы, они надуманные, и посоветовали подростку чем-нибудь полезным заняться. Вот я пару цитат тоже приведу. «Бедные детки прячутся от реальности. Какой? Это тупо лень матушка. Вместо того, чтобы заняться плотничком учебой, помощью родителям, они сидят в интернете. Конечно, там хорошо, не нужно работать, учиться, можно выражать свои глупые малолетние мысли, а самое главное, не нужно отвечать за свои действия и ошибки». Вот еще одна цитата. «Вообще все такие ранимые, родители им внимания не уделяют, потому что пашут, чтобы ребеночку шмоточку фирменную купить, а то ребеночек опять загрузится в свой айфон новенький и будет грустненький ходить». Вот к этой дискуссии даже психолог профессиональный подключилась, она дала несколько советов, как, собственно, с ребенком, подростком наладить контакт, и на самом деле такая получилась многослойная, судя вот по количеству комментариев, дискуссия, то есть с одной стороны школьники, которые... у которых есть какие-то проблемы в школе, да, ну, понятно, что нам-то, взрослым, уже прошедшим через эти проблемы, все это кажется каким-то таким мифом, да, таким каким-то несерьезным, но для школьников это вполне себе вот реальные проблемы. А что вы скажете, отец Алексей?
Ну, во-первых, мне кажется, что все-таки это не 13-летняя девочка писала, а какой-то такой нормальный журналист. Больно уж так это все складно излагается. Ребенку это сложно написать. Ну, это даже...
Ну, почему? Есть дети, у которых талант,
есть,
скажем
так. Есть, но как-то все равно мне несколько сомнительно. Большая часть детей, ну, изложить вот так мысли не могут. Угу. Но по сути, я с этим согласен, с тем, что у детей есть действительно какие-то переживания, проблемы, конфликтные ситуации. И они просто ведь не знают, как это вот все решать-то, вот жизненно этой ситуации. Потому что всему человек в этом мире учится. В том числе и общению, решению каких-то конфликтов. А то, что есть какие-то, кого-то там принижает в классе, это обязательно есть. Это в самой лучшей школе есть, в самой мировой лучшей школе, в самом лучшем классе мира есть. Потому что это закон группы. Есть лидеры, есть, так сказать, в кавычках, козлы отпущения. Если их убрать, то появляются новые. Это закон групп.
Ну и потом, где-то же все-таки с чего-то школьник, человек должен начать формировать характер, учиться решать какие-то свои жизненные проблемы. Как
с
потом
чего начать?
В жизнь-то выходить?
А вот как раз он начинать это все должен с умения выразить эти проблемы и выразить свои чувства. Ведь почему это все и не родителям не говорится, и ребенок замыкается в себе? Потому потому что он словесно об этом не проговорил ни с кем. Проблема, если она не выражена словесно, не обдумана, она не решается. Не решается. И, возможно, я помимо того, что детишки там в интернете большую часть времени, конечно же, ничего не обсуждают, а в игрушки там играют, картинки всякие разглядывают, может быть, фильмы, мультфильмы смотрят и прочее, прочее. Конечно же, они обсуждают, наверное, какие-то свои трудности с кем-то. Это наверняка есть, и это хорошо. Именно хорошо, потому что вот хорошо бы, конечно, заводить хотя бы анонимных психологов там, чтобы они где-то можно было выйти на их странички, вот как есть у нас служба доверия, точно так же и здесь. Но не всегда ребенок решится взрослым кому-то писать. Чаще всего с друзьями, с подругами, может быть, какие-то обсуждения со сверстниками, они и лучше проходят. А реакция родителей, она показывает, конечно же, проблему нашего общества в смысле воспитания детей. Надо признать честно, в основном родители не знают, как детей воспитывать. Просто не знают элементарно. Потому что команда административный метод воспитания, он как раз и показывает вот это неумение, растерянность родительскую. 100 лет назад родители знали, как детей воспитывать, сейчас не знают.
Что такого произошло, что вот 100 лет назад родители знали, а сейчас не знают?
А уклад был. Вот эти все методы воспитания, общество было стабильное. Они передавались из поколения в поколение, они нарабатывались, что-то менялось, что-то заменялось, но в основном все было таким достаточно устойчивым. И как вот меня отец мой учил, так я своих детей учить буду. Сейчас изменилось общество, вот это информационное общество стало. И прервалась ведь еще и традиция, к сожалению, вот этого воспитания. Потому что нет уже этой традиции, патриархальный уклад распался, и люди становятся родителями, вообще понятия не имеющим, что значит быть родителем, как себя должен родитель вести, как он должен решать какие-то проблемы со своими детьми и с самим собой прежде всего. И он думает, что вот он придет, как крикнет там, давай учись, там работай, прочее.
Нет, но с другой стороны, быть родителем ты ведь тоже нигде не научишься, кроме как в процессе вот того,
научишься,
пока ты
научишься,
родитель.
Научишься.
Что, на кошечках тренироваться?
На кошечках тренировались. Вот мне старый педагог рассказывал из университета, не педагог, а преподаватель, там преподает педагогику, вот, говорит, вступала в брак молодая пара, в 16-17 лет девчонки выходили, и все, вот она в положении, девчонка, и 16, и 17 лет, и свекр со свекровью сделает ей на сарае кукол наложит, там колыбельки поставят ей там. И смотрят, невестка-то ходит ли играть-то в куклы-то на сарае или не ходит. Понимаете? То
отец
есть она, еще не будучи матерью...
Ну,
она...
на куклах.
Да, на куклах. Есть... Училась,
кстати,
училась. И она училась на младших братьях и сестрах. Она видела, как это делали ее родители, это все.
Ну, детей было больше, да. То есть старшие, они как-то видели, как воспитывают младших.
Да, вообще проблемы не вставало никогда.
Было. А сейчас
такое.
Один ребенок в семье.
Конечно.
Поэтому...
Сейчас мама приносит ребеночка из роддома, она боится с ним наедине оставаться просто-напросто. Она не знает, что с ребенком делать. Вот такая вот растерянность. Ну да, школы появляются какие-то. Ну, это с грудничками вроде разобрались. А вот ребеночек стал постарше. А вот еще постарше. Раньше-то говорили маленькие детки, маленькие бедки. А сейчас и вовсе бедки-то немалые. И теряется с ребенком эмоциональный контакт. Вот одна из главных проблем, мне кажется, то, что когда начинают родители пытаться командовать детьми, то все доверие вот оно уходит. Это как бы сразу же дистанция между ребенком образуется и родителем. Нужно вот этот эмоциональный контакт сохранять.
Вот я когда прочитала вот эту вот дискуссию, да, то есть вот эту колонку школьницы, там комментарии родителей, комментарии психологов, первое сразу же, что бросается в глаза, это то, что действительно диалог вот этот вот между родителем и ребенком, он отсутствует. Притом он не в какой-то семье отдельной, да, он глобальный этот диалог. Есть класс родителей, старшее поколение, там, не знаю, лет 30-40, да, и есть класс детей, там подростки 15-16 лет. И такое чувство, что это два абсолютно вот разных класса, и они друг друга не понимают. Он глобально
две
это
группы,
делает?
Да,
и
да,
что
да,
с этим делать?
Так более того, ведь не обязательно родителям раньше. Вспомню каких-нибудь там Наташ Ростовых и прочее-прочее. Бабушкам ведь доверяли свои, поверяли свои тайны. Прибежать там кому-то рассказать. Вот еще более старшему поколению.
Выход есть из этой ситуации? Хоть какой-то?
Выход есть. Учиться. Какой? Учиться создавать новый уклад. По-новому, вот вы как говорите, в процессе вот этого всего просто использовать методы, но, по крайней мере, не вставать в позицию. Ах, они ленятся, ах, они такие. Можно подумать, что их родители не были лентяи. Разве на нас, вот я вспоминаю, мама не говорила, ох, вы лентяи, вы ничего не учитесь, только вам там на улице бегать, там не помочь, не по хозяйству. Вот мы в войну за 15 лет.
Вот я в твое время.
Да, в твое время. Все это то же самое было. Ничего, но тогда все-таки вот старались, вот еще была традиция эмоциональная, вот такую близость, контакт с отцом, матерью сохранять. Можно было натворить что угодно, но под материнской защитой ты чувствовал, под родительской защитой, что в конечном-то итоге они все равно тебя поймут, как-то выслушают, с ними можно посоветоваться, помогут. Вот это все-таки было, сохранялось. Несмотря на какие-то, может быть, конфликтные ситуации тоже, которые случались, это все было. Сейчас, к сожалению, видите, что ребенок делает? Уходит вот тут, допустим, смартфон, это все, это другая,
ищет
вообще
помощь,
отдельная
где
проблема.
Угодно, только не у родителей.
Это уже другая совершенно проблема, то, что это все-таки великий соблазн. И вот соблазн ведь не только для детей. Огромное количество взрослых людей сидят во всяких там смартфонах, планшетах, интернетах, социальных сетях, что-то там тоже перебирает бесконечно. Поэтому что там на детей-то сваливать-то все? Говорить, что у них там что-то плохое. Взрослые этим же самым мы все грешим, к сожалению. И вот какой-то живой жизни, литературы, мы тоже примеров-то, вот как это делать-то, мы тоже показать не можем. Одним словом, ребенок, он ни плохой, ни хороший. Он просто учится жить, и он не знает, как поступать в тех или иных ситуациях. И дай бог, что вот новое поколение детей, которое, я верю, что оно все-таки более даже знающее, лучше.
Ну да, знаете, вот как сказал один великий, не воспитывайте детей, они все равно будут похожи на вас, воспитывайте себя. И тут действительно воспитание детей – это процесс такой довольно сложный, и давать какие-то советы тоже довольно сложно, потому что у каждого человека свой опыт. Да, есть там какие-то вот банальные советы, что уделяйте детям внимание, почаще там проводите с ними время, интересуйтесь их проблемами. Хотя я, конечно, тоже не сторонник такой однозначной отрицательной реакции, что если вот ребенок сидит в телефоне, значит, он ему скучно, и дети только и делают, что вот сидят в телефонах, и что больше им там ничего не надо. Да, родители, современные родители, да и все, наверное, родители хотят лучшего для своих детей, и они стараются заработать побольше денег, чтобы ребенку обеспечить безбедное будущее, но вот такой парадокс, который существует, и его никто не отменял, он заключается в том, что родители свою заботу о детях чаще всего в деньгах измеряют, да, то есть там какие-то кроссовки, не знаю, новые, какая-то вещь новая, что-то вот материальное, а для ребенка, ну, по крайней мере, лет до 15-16 точно, важнее всего родительское внимание, важнее всего время, которое родитель со своим ребенком проводит, и тоже, опять же, факт, что лучшая воспитательная речь, да, лучший воспитательный пример – это когда ты просто идешь со своим ребенком гулять и проводишь с ним как можно больше времени. Время – это вот как раз тот самый ресурс, которого зачастую и не хватает. Поэтому, дорогие друзья, побольше проводите времени со своими детьми, внуками, да и вообще с родственниками. Поговорить по душам – это всегда хорошо и здорово. На этом на сегодня программа «Точка зрения» завершается. Напомню, что вела ее я, Мария Заостровных, а своей точкой зрения на самые актуальные события современности делился с нами сегодня отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Спасибо вам за внимание и до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».